Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1028-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в первом послании Петра, и мы в прошлый раз остановились на 6 стихе 1 главы. Перед нами два понятия, которые сопоставляет апостол Петр, и понятия, которые мы обычно не сопоставляем. То есть для нас они, как мы обычно, не связаны. Давайте перечитаем 6 стих еще раз. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Так вот, радоваться и скорбеть. Вот это как раз и есть два понятия. Это понятие радость и скорбь. Итак, в чем же радость? И чему радоваться? Когда радоваться? Когда что-то хорошо, когда все здорово? Ну вот нам, собственно, такой ответ в голову и приходит. Однако оказывается, что нет. Радоваться и в страдании тоже. И более того, не в одном даже, а в многих различных страданиях, испытаниях. И Петр приводит одну из причин, побуждающих нас преодолевать испытания здесь, на земле. Потому что эти испытания не будут долгими. По крайней мере, в сравнении с вечностью. И перед нами целая вечность, она впереди. И когда ты об этом задумываешься, тогда и испытания воспринимаются совершенно иначе. А задумываться об этом сегодня нужно. Потому что мы очень часто уделяем внимание как раз современности, нашей сегодняшней жизни, и желательно тому, чтобы сегодняшняя жизнь была счастливой и безоблачной. Почему-то мы с вами решили, что нужно жить на все 100, нужно быть счастливыми прямо здесь, на земле, и зачастую это понятие счастья воспринимается как раз по-земному. А теперь смотрите, если не получается жить на все 100, человек говорит, значит, что-то у меня неправильно, значит, что-то не так. Если я не счастлив на все 100, значит, это не так. Молодой человек говорит своей девушке, своей будущей жене, «Я сделаю тебя счастливой». И она такая совершенно уверена, «Да, он сделает меня счастливой». А потом не получается. И она не становится на 100% счастливой, и она говорит, «Что-то не так». На самом деле здесь проблема нашего взгляда. Взгляд наш должен все-таки устремляться вперед, на что-то другое, вечность. Как сказал Петр в 4 стихе, на нетленное наследство, мы с вами об этом говорили в прошлый раз, на то, что не изменяется, на то, что не портится, не разлагается, не уходит, на то, что не истребит ни один пожар, не съест ни одна моль, на то, что уж точно не осквернится, и оно не устареет. Это вам не акции, которые могут потерять в цене буквально за один день. Это вам не телефоны, которые стареют за 1-2 года. Наше наследство никогда не устареет. Оно никогда не исчезнет. Оно никогда не растает. И оно хранится для нас в небесах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой сохраняют его для нас. И невозможно представить себе более безопасное место, чем то место, где находится наше наследство. И вот потому, что все это так, Петр говорит, что у нас будут испытания. Испытания, с которыми мы встречаемся на земле, на самом деле временные. И об этом говорит, например, апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Прочитайте, пожалуйста, на досуге этот фрагмент. Я сейчас не буду его читать, но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. То, что у нас под рукой сегодня – мы читаем очень ценным, но на самом деле оно ведь далеко не столь ценно, если измерять его ценность с позиции вечности. Все это тает, уходит, все это гибнет, оскверняется. Я напомню стих, это 2 Коринфянам 4:17. Перечитайте, пожалуйста, это очень важно. И так все, что мы имеем здесь, все, что мы имеем на земле, так или иначе портится, и портится очень быстро. Ну а с другой стороны, то, что мы не видим, это и есть вечное. И вот важно на самом деле именно оно, вечное. Но мы возвращаемся к первому посланию Петра. И дальше в 7 стихе Петр начинает подробно говорить как раз о страдании, которое мы переживаем здесь, на земле. Мы с вами уже видели вот это шокирующее сопоставление: радость в страдании или радость в испытании, радость в скорби. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. А вот это слово «искушение» можно переводить так же, как и «испытание». А радуйтесь, поскорбев от различных испытаний. Радуйтесь, пройдя через скорбь. И вот 7 стих. Начинается разговор об этой скорби, об этом страдании, об этом испытании. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр использует весьма уместную и весьма актуальную иллюстрацию. Он использует слово «драгоценное». Это слово прежде всего связано с женщинами. Нет-нет, я не про золото или серебро. Я про то, что женщины как-то ухитряются видеть драгоценность других людей. Да, женщины любят драгоценные металлы, женщины любят драгоценные камни, но женщины как-то больше ценят других людей. У меня есть одна знакомая, которая меня постоянно называет драгоценным. А вот эта фраза у нее такая, и знаете что? Она такая уже достаточно пожилая женщина, она прошла через многое в этой жизни, и она действительно знает, что говорит. Она, например, может сказать: вот, драгоценный мой брат во Христе, я вам на ваше служение перечисляю такую-то, такую-то денежку. То есть драгоценный – это даже не тот, кто ей что-то даст. Драгоценный – это просто качество, которое она видит в людях. И, кстати, не только во мне, но и в других людях, которые ей дороги. Вот она просто любит людей, и она просто любит это слово. А слово-то действительно очень хорошее. И вы знаете, кто также использует это слово? Да, я думаю, вы уже догадались. Конечно, Симон Петр. Тот самый, как иногда говорят, необразованный, неотесанный еврейский рыбак. Мы с вами уже заметили, что нельзя его называть неотесанным, нельзя его называть необразованным, поэтому все эти слова я сейчас использую в кавычках, конечно. Так вот, Петр говорит, что испытанная вера драгоценна. И он использует это слово в своем послании 7 раз. И Петр говорит также, что испытанная вера драгоценнее, теперь внимание, послушайте внимательно, гибнущего золота. Ничего себе! То есть можно было понять или можно было подумать, что ну вот есть, ну я не знаю, дерево, сено, солома, все это горит, все это гибнет. И с другой стороны есть золото. И золото не гибнет. Золото – это уже навсегда, это уж точно. Если мы с вами помним предыдущие стихи, то, возможно, у кого-то из вас такое понимание появилось. Возможно, это кому-то из вас в голову и пришло. Но смотрите, оказывается, и золото тоже гибнет. Как же испытывают золото? Ну вот, когда еще его только добыли, как его испытывают, как его очищают? Ну так огнем, конечно. Давайте еще раз перечитаем 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, теперь внимание, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славы в явлении Иисуса Христа». И что же получается? Петр говорит, что испытания, которые мы с вами проходим, имеют свою цель. Они не случайны, и цель их совершенно конкретна. Бог делает для вас то, что делают обычно с золотом. Знаете, как золото плавят в печи? И знаете, зачем это делают? Чтобы его разрушить, чтобы его погубить? Нет, конечно. Его плавят, чтобы его очистить, потому что в ходе этого процесса отделяются всякие примеси, и остается чистое, настоящее, подлинное золото. Эта иллюстрация уместна еще и потому, что Петр говорит: «Мы искуплены не гибнущим золотом или серебром, но кровью Иисуса Христа, и Бог сам нас испытывает. Он проводит нас, и я боюсь, что вам сейчас станет жарко, или, по крайней мере, кому-то из вас, и это правильно, Он проводит нас через печь». Не для того, чтобы нас погубить, не для того, чтобы нам нанести вред, а для того, чтобы получить чистое золото, освобожденное от всяких примесей. Он и хочет получить именно чистое золото. И, друзья мои, именно это формирует христианский характер. Когда приходят испытания, тогда появляется драгоценное золото в нашей жизни, золото, очищенное от всяких примесей. Это Божий метод, это Божья школа. И вот как раз именно этого и нет в нашей современной жизни. Зачастую этого нам не хватает. Более того, я неоднократно встречал людей, которые очень удивляются, когда начинаются испытания. Есть даже христианские церкви, христианские конфессии, христианские деноминации, которые почему-то решили и внушают людям, что христианство должно быть простым и легким, что христианство должно быть доступным, что христианская жизнь должна быть безбедной. Я встречался с так называемыми легкими программами христианского роста. Ты будешь возрастать во Христе, не прилагая никаких усилий, потому что Бог все это сделает. Если ты преуспеешь в этом, если ты сделаешь одно, другое, третье, то тогда ты будешь лучше, чище, добрее, посвященнее, счастливее. И вот тогда будет настоящая подлинная христианская жизнь. То есть такое легкое христианство и даже попытка продвижения такого легкого возрастания во Христе. Как весело и радостно возрастать во Христе. Но, друзья мои, поймите, пожалуйста, вы не способны вот так весело и радостно, и самое главное, просто сами по себе, собственными силами возрастать во Христе. У вас недостаточно посвященности, у вас недостаточно силы, и никогда не будет достаточно. Единственный способ прийти ко Христу – это прийти как грешник, и Он дает спасение. Ну а дальше Он хочет прожить свою жизнь через вас. И единственный способ, каким он может это сделать, состоит как раз в том, чтобы посылать нам трудности и испытания. Да, сегодня многие предлагают более короткий путь, однако эти пути оказываются тупиковыми. Ну а единственное, что позволит нам расти, это как раз и есть испытание. И вот тогда, когда явится Иисус Христос, вы поблагодарите Бога за те испытания, которые выпали на вашу долю, которые выпали на вашу жизнь. И я полагаю, что многие из нас даже захотят, чтобы испытаний этих было больше, потому что мы увидим их ценность. Задумайтесь об этом. Смотрите, вот сейчас в вашей жизни есть определенные испытания. И, возможно, вам кажется порою, что вы в раскаленной печи или что вы живете под прессом. Вы думаете, может быть, есть грех в моей жизни? Может быть, от этого у меня проблемы. Может быть, Господь мне как-то показывает, что я должен измениться. И вы понимаете, что, ну да, вы должны измениться. Но вы задаете Богу вопрос. А какой это конкретный грех? А вот что конкретно должно измениться? И вы не получаете ответа. Не получаете его сразу, напрямую. Но все равно это ощущение раскаленной печи у вас есть. Так, возможно, это не наказание. Возможно, это даже не обличение. Возможно, это просто переплавка. Мы зачастую говорим: «Господи, дай мне еще больше счастья». Но я не видел ни одного христианина, который говорил бы: «Боже, дай мне еще больше страданий». Но задумайтесь, пожалуйста, об этом. Вспомните, например, о том, какие страдания прошел апостол Павел. Да и Петр тоже. Ведь апостолу Петру предстояло быть распятым. Да, конечно, когда Петр писал это послание, он об этом еще не знал. Но он уже говорит, что испытания очищают подлинное золото на день пришествия Иисуса Христа. Именно этого нам надо ожидать. То есть мы должны понимать, что Христос хочет очистить нас. И от некоторых примесей Он освобождает нас, Он очищает нас именно через такую переплавку. Я, кстати, ощущаю это периодически во время болезни. И знаете, вот каждый случай, когда приходится оказаться в постели, каждый случай, когда приходится болеть, а я так или иначе задаю вопрос, и я обычно получаю на это ответы. Я говорю: Господи, от чего ты хочешь меня сейчас очистить? Что ты хочешь мне показать? Какие примеси есть в моей жизни, которых в моей жизни быть не должно? Это очень важные и очень серьезные вопросы. Я напомню пример, который вам неоднократно уже приводил, но он очень яркий. Это когда человек бегает туда-сюда, это когда человек постоянно суетится, это когда у человека нет покоя, а ему кажется, что он просто в таком активном служении. А это совсем не служение, это просто беспокойство, это просто беготня туда-сюда. И Господь ему говорит: остановись. И вполне может быть, что Бог останавливает его именно через болезнь, именно через постель, именно через то, что сил нет, возможности что-то делать нет. Но есть возможность размышлять о Боге, есть возможность читать Божие Слово, есть возможность молиться. Кстати, для многих из нас эпидемия стала интересным испытанием. Я неоднократно уже слышал от людей, которые говорили, что вот эпидемия мне была нужна. Я говорю: а зачем? Объясните. Мне говорят: а для того, чтобы с семьей больше общаться. Ну, потому что мы, муж, жена, просто разбегались по своим работам и виделись вечером, уже когда мы оба никакие совершенно. А тут вот Бог говорит: все, вы не разбежитесь по работам. Все, вы будете просто общаться, вы будете просто проводить время вместе. Вот так Бог это устраивает, и так Бог через страдания освобождает нас от примесей. Мы с вами о страданиях говорили раньше уже, когда читали, например, послание к евреям, или когда читали послание Иакова, и мы с вами говорили о причинах страдания и о Божьих целях для страдания. Но одна из этих Божьих целей, о которых обязательно нужно говорить, это как раз и есть освобождение. Страдание как способ освобождения и способ очищения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше еще одна важная мысль. Читаем 8 стих. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Вот в этом стихе для нас с вами огромный и глубочайший смысл. Понимаете, ведь Симон Петр видел Господа Иисуса Христа лично. Он был со Христом на протяжении 3 лет его земного служения. И за это время он неоднократно терпел поражения в своей христианской жизни. Он, Петр, знал, что такое поражение. Однако потом, помните этот завтрак на Галилейском озере, который Иисус приготовил для апостолов после своего воскресения? Помните, как апостолы всю ночь ловили, и как это было похоже на первую встречу апостолов с Иисусом Христом? Ведь тогда, при первой встрече на Галилейском озере, они тоже ничего не наловили. И при последней встрече они тоже ничего не наловили. И вот Иисус им говорит: идите завтракать. И они понимают, что это Иисус, они устремляются ко Христу. Если бы они тогда спросили Иисуса: Господи, а что на завтрак? Он бы сказал, наверное: рыба. Потому что на завтрак была именно рыба. И была она для тех учеников, которые разбежались. Для тех учеников, которые смолодушествовали. И среди них был и тот, кто обычно говорил первым. Симон Петр. Но обратите, пожалуйста, внимание, как изменился Петр. Насколько другим он был на этом завтраке. Петр ведь понимал всю глубину своего падения. Понимал всю глубину своего провала. Я полагаю, что он ждал встречи со Христом с некоторым даже содроганием. Что будет сейчас? Как примет его учитель? Да и примет ли вообще? Потому что ведь мог бы не принять. Иисус смог ему все высказать. «Слушай, Петр, как ты мог? Ты меня подвел, Петр! Что ж ты такое делаешь, Петр? Камень! Больше никогда с тобой не буду иметь дела. Все, уходи отсюда! Ты меня разочаровал!» Я думаю, кому-то из нас вот это знакомо. Вот это ощущение, когда мы разочаровали кого-то, кто для нас близок и дорог. И я полагаю также, что Петр мог ожидать примерно такого. Однако вместо этого Иисус сказал Симону Петру, этому некогда хвастливому человеку, «Любишь ли ты меня?» И Симону ничего не оставалось, кроме как воскликнуть, «Ты сам знаешь, что я люблю тебя, Иисус!» И Господь ему говорит, «Паси овец моих» или «Заботься об агнцах моих». И вот в день Пятидесятницы Петр проповедует свою первую проповедь. И он говорит мне и вам, тем, которые считают себя недостойными любви, Дух Святой реален, и Иисус любит вас. И дальше в первом своем послании Петр пишет, которого, не видя, любите. Вот это, друзья мои, и есть секрет жизни. Все, что Бог от вас просит, это чтобы вы любили Его. «Любишь ли ты меня, Петр?» – спрашивает Иисус. «Любите ли вы меня?» – спрашивает Он, обращаясь к каждому из нас. Получается, между прочим, очень короткая проповедь. Один вопрос. Любите ли вы Иисуса? А дальше можно просто размышлять и, размышляя, расходиться по домам. Вот именно об этом здесь и говорит апостол Петр. Но смотрите еще. Того, кого не видя, любите. Петр видел Иисуса Христа. Он был с Иисусом на протяжении 3 лет. Он видел даже воскресшего Иисуса Христа. И вопрос перед Петром стоял так. «Петр, ты меня видел, а вот любишь ли ты меня?» А теперь давайте про нас с вами. Вопрос перед нами стоит иначе. Вы не видели Иисуса Христа лично. Вы не были свидетелями Его воскресения во плоти. Но любите ли вы Его? 8 стих еще раз. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Да, радуетесь, несмотря на страдания. Радуетесь вопреки испытаниям. И вот это предельно личный вопрос. А вы? Да, лично вы. Вот вы, любите ли вы Его? Знаете, я вспоминаю, как познакомился с моей будущей женой. А я был тогда простым студентом, да, у меня была повышенная стипендия, но очень маленькая. Не было у меня ни квартиры, ни машины. Кстати, у нее, у моей будущей жены, уже была квартира. Своя квартира, маленькая, но своя. Я отлично понимал, что в этом союзе я ничего материального предложить ей не могу. Я студент на стипендии. Она работает и хорошая зарплата. Я живу с родителями, у нее своя квартира. Но я понял, что я люблю ее. И когда я ей сказал об этом, когда я признался в любви, она в первый момент, даже, пожалуй, в первый день, не знала, что ответить. Но мы оба знали одно и то же, и это было главное. Иисус Христос любит нас. Любит настолько, что отдал свою бесценную жизнь, пролил свою бесценную кровь за нас. История любви начинается с Иисуса Христа. И вот когда Он признался нам в любви, когда Он открыл к нам свою любовь, Он имел что предложить. Нам нечего было предложить Ему. Наши отношения с моей будущей женой тогда еще... А сейчас уже, естественно, да, на протяжении 30 лет уже с женой, а то скажешь будущей женой, никто, кто-то неправильно поймет. Да, вот с моей женой. Они начались с того, что я колебался, потому что мне нечего было ей предложить. В наших отношениях со Христом Он сделал первый шаг. Ему было и есть, что нам предложить. Но теперь вопрос к нам, которого не видя, любите. Любите ли вы Его? И знаете, если нет, то никакой курс, никакой семинар по успешной христианской жизни вам не поможет. Заставляет ли все это быстрее биться ваше сердце? Заставляет ли мысль об Иисусе Христе биться ваше сердце? Влюблены ли вы во Христа? Или все, что у вас сегодня есть, это мертвая религия или даже религиозность? Как же велик, как замечателен этот стих. Симон Петр любил Христа. Апостол Павел любил Христа. И все, кто подлинно служили Христу, любили Его. Я надеюсь, что и вы тоже любите Христа, потому что тогда Он поможет вам жить в этой жизни. И, кстати, если у вас проблемы с мужем или проблемы с женой, то любовь ко Христу, настоящая подлинная любовь, поможет вам и в решении этих проблем тоже. Скажу еще вот что. И это вас может удивить, но это действительно так. Нет, даже не скажу, просто задам вам такой вопрос. Любите ли вы Христа больше, чем мужа или жену? Потому что, если ответ отрицательный, то у вас неизбежно будут проблемы. Потому что Бог не потерпит, чтобы кто-то занял Его место. Как же это замечательно! Любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова объединяет нас, верующих людей. Она поможет вам и в семейной жизни, и в церкви, повсюду, если вы любите Его. И эта любовь принесет радость в ваше сердце. Радуетесь ли вы сегодня? Подумайте о наследстве, которое вас ждет. Здесь, на земле, у меня не так много материальных благ. Но в небесах я дитя царя. И это замечательно – быть сыном или дочерью небесного царя. И когда-то получить нетленное вечное наследство. Давайте очень быстро прочитаем дальше 9 стих. «Достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Я раньше об этом уже говорил, но повторю еще раз. Мы начинаем новый раздел, посвященный страданию. Прежде всего скажу, что спасение было темой пророчества, и пророки, и апостолы свидетельствовали об этом. 10 и 11 стих. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Итак, пророки говорили о страдании Христа, о благодати Божией. Мы находим это в книге пророка Исаии, 53 глава, или в 21 псалме, и во многих других стихах. И о славе они тоже говорили. Например, в книге пророка Исаии, 11 глава, или в псалме 44. Пророки говорили и о страдании, и о владычестве, и о славе грядущего царя. Но пророки видели и страдания, и славу. Однако они не различали между ними. Да, они задумывались о том, что царь будет страдать, и что царь придет во славе. Но для них все это было как бы вместе. Они рассматривали это как нечто единое. А потом Христос пришел. И Он пострадал. А где же приход во славе? Об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.